Разворот.
Начнем с заголовков прессы. Что самое примечательное, вот мы будем здесь. Кто во что вгляделся, тот о том будет говорить. Ну, не надо хвататься за ту же самую газету. Я за ведомости, и ты за ведомости. Андрей Родионов, Сергей Вон.
Вот независимое еще.
Вот начни, еще. Ну вот найди, начни с независимого.
А давайте начнем с независимого, если да. Потому что здесь на первой странице есть начало двух публикаций, которые, кстати, на второй и третьей потом продолжаются. Они касаются губернаторов, губернатора Громова и, ну, губернатора, можно сказать, Рахимова. Вот.
Он президент.
Ну, ну, в общем, так,
глава
сопоставимо,
ну,
да. Да, руководитель, скажем так. Вчера депутаты Московской областной думы согласовали кандидатуру замруководителя Федеральной налоговой службы Константина Седова на пост вице-губернатора Подмосковья. И вот Борис Громов рассчитывает на хорошие контакты нового заместителя с федеральным центром. Ну, известны, в общем, слухи и, да, так сказать, сплетни о том,
понятно,
что Борис Громов
это...
может в отставку идти. Вот,
а к Рахимову поехал Сурков.
Да, к Рахимову поехал Сурков. И для Рахимова, как говорят, это возможность, так сказать, прояснить такие непонятки небольшие, вот с его заявлениями недавними в адрес федерального центра.
Ну, там как-то оптимистично, но газеты считают, что там все волнуются. Так, значит, у нас в Мосгордуме кандидаты должны определить в середине июля. Лебедев снова против Лужкова. Это у нас «Ведомости».
Да, то была независимая газета.
Да, а «Ведомости» опять про Москву. Фишка от Батурина. Елена Батурина продала свои голубые фишки и часть земли, чтобы досрочно вернуть банкам 27 миллиардов рублей. Это проценты очень высокие. Чуть подробнее поговорим в экономическом разделе прессы.
Ну, кстати, я бы еще в «Ведомостях» добавил вот эту вот публикацию «Мелочная дума» на первой странице. Я думаю, что она днем
получит
развитие.
Досудебное взимание налоговых долгов.
Досудебное взыскание налогов.
В общественном мнении «Время новостей» говорит, что Великая Отечественная под опекой. Россияне поддержали создание комиссии по борьбе с историческими фальсификациями. Ну-ну. Интересно, объяснили бы россиянам еще, что это такое, чем мы и занимаемся. Тут про сильную Грузию и разговор с Россией у нас есть. Это у нас Салом из Рубишвили. И обратите внимание, во времени новостей в газете у нас второй пас. Паспорт закроет дорогу в чиновники. В муниципальных структурах будут работать 100% россияне, без всяких дополнительных гражданств.
Еще в «Коммерсанте» передовица из банковской системы вытрясают мелочь. ЦБ готов избавиться от трети банков. Вот речь идет о том, что, в общем, мелкие банки не сладко им будет в ближайшее время.
Сейчас вообще это глаголы вытрясают. Я помню объявление в нашем доме. Не вытрясать. У нас было...
Что, половики?
Половики с балкона.
Половики?
Да. Почти половики. Ну ладно, сейчас новости послушаем, потом чуть мы подробнее поговорим о прессе.
Вот новый разворот.
«9.15 в Москве. На эхе новости у микрофона Андрей Белькевич. Техасский миллиардер Алан Стэнфорд арестован в ночь на пятницу по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на сотрудников ФБР США. Никаких других деталей об аресте представители властей телеканалу не сообщили, в то время как адвокат Стэнфорда добавил, что его подзащитный был арестован после того, как сам сдался властям, узнав о том, что в отношении его выписан ордер на арест. Напомню, Стэнфорд обвиняется в мошенничестве на сумму более 9 миллиардов долларов, однако своей вины не признает. Центральный банк России готовится к масштабной расчистке банковского сектора от мелких недобросовестных игроков. Как пишет сегодня «Коммерсант», территориальным управлением ЦБ предписано осуществлять тотальный контроль за всеми изменениями в бизнесе трети российских банков. Речь идет о действиях, которые могут свидетельствовать о фиктивной докапитализации или выводе активов. Нарушителям грозит наказание вплоть до отзыва лицензии. Центробанк готов даже пойти на увеличение числа своих сотрудников, которые будут управлять временными администрациями банков. В Москве задержан злоумышленник, предлагавший за 2,5 миллиона рублей устроить награждение орденом в Георгиевском зале Кремля лично президентом России. Арест был произведен сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Ранее в милицию обратился предприниматель, который рассказал, что некий генерал-полковник предлагал ему такую услугу. Военный объяснял, что у него хорошие связи в администрации президента, и вручение орденов для него это уже налаженный бизнес. Официальный курс доллара на сегодня 31 рубль 10 копеек. К евро 43 рубля 43 копейки. В Москве сегодня днем ожидается погода без осадков, переменная облачность. Температура воздуха в столице 18-20 градусов, по области до 21. Андрей Белькевич, служба информации «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
разворачиваемся. Есть несколько публикаций и несколько сообщений, которые нас навели на предложение вам разных тем. Ну, во-первых, про у нас про товарища Маза.
Ну, давайте, наверное, с этого начнем.
Да,
поподробнее.
Возьми в «Известие», да.
Газета «Известие» здесь у нас есть. И это тоже на первой странице начинается. Публикация называется «Выпил, сбил человека и свободен. Будет ли обжалован приговор следователю убийцы Мазу?» Задаются вопросом «Известия». В субботу, то есть завтра, истекает срок обжалования приговора следователю Александру Мазу, который, будучи пьяным, насмерть сбил 53-летнюю Софью Федорову на Мичуринском проспекте в Москве. Очень громкая такая известная история. Приговор вызвал шок из-за своей беспрецедентной мягкости. Дело в том, что Маз получил лишь 2 года условно. И это при том, что государство объявило жесточайшую борьбу пьянству на дорогах. Похоже, эта борьба не касается следователей, прокурорских работников и других людей в погонах, пишет «Известия». Они неприкасаемые, и то, что пьяный на дороге убийца, не про них. И вот на самом деле здесь очень толковая публикация. Вчера целый день «Известия» пытались там дозвониться, выяснить, и в итоге вот только под вечер начальник управления информации и общественных связей Марина Гриднева заявила, что кассационная жалоба будет подана в предпоследний
день. То есть сегодня.
То есть сегодня, потому что завтра выходной,
да. Сегодня,
а в воскресенье,
да,
уже приговор вот этот вот 2 года условно, он вступает в силу, если не будет подана эта жалоба. Соответственно, сегодня последний день.
А причем, так, друзья мои, вот когда вот Родионов здесь смело говорит вслед за «Известиями» следователь-убийца.
Я цитирую всего лишь.
Да, не надо сразу увиливать. Тут, ну, это, понимаешь, это же судом доказано. Доказано и то, что он сбил, и то, что он пытался уехать на попутке. И то, что он был нетрезвый.
Но с другой стороны, это... здесь в «Известиях» тоже описано, да, здесь говорится о том, что родственники погибшей, в общем, претензий не имеют, да, к этому приговору.
А это не важно.
Вот.
Мы об этом говорили, кстати, на эхе уже. В данном случае это не важно. Это не важно. Это не может быть здесь договоренности между потерпевшими.
Потому что это общественно значимое дело.
Конечно. Абсолютно. И это все не те. Не те дела, как, которые можно полюбовно.
Я вообще
решить.
Отмечу, так сказать, что здесь и вот репортажная история в «Известиях», да, очень хорошая, потому что корреспондент съездил непосредственно вот туда, где проживала Софья Федорова. Дело в том, что она была прописана не в Москве, да, угу. Поговорил с ее мужем бывшим, поговорил с ее сыном, то есть именно вот такая вот репортажная история.
Понятно,
и
да.
Есть комментарийная, так сказать, публикация, отдел расследований подписано, в общем, тоже разъясняется, вот почему такой приговор не может считаться справедливым.
Значит, про приговор будем мы это обсуждать, если вы хотите, это одна из тем. Вторая тема. У нас все газеты пестрят и сообщения, газеты иностранные, о том, что как умер первый пилот во время полета Боинга 777 к авиакомпании «Континентал». Он умер, пришлось сесть. Вот что делать? Вот что делать в таких случаях?
Да, причем там, да, взяли руководство, ну, управление самолетом, его помощники, да, и вот мы бы, наверное, просили, ну, если у нас будет,
да,
эта тема обсуждаться, мы бы просили звонить пилотов.
Летчиков, как,
ну, летчиков, да.
Что
как
делать в таких случаях, когда становится командиру, становится плохо, когда он не может управлять? Насколько взаимозаменяемы пилоты,
да, да,
пилоты на самолете, причем на таких огромных, как, например, Boeing
37? Да, было все это на рейсе из Брюсселя в Нью-Йорк, вот человеку 61 год, и он скончался, ну, судя по всему, как говорится, это была естественная смерть, он скончался во время полета, взяли управление лайнером его помощники и удачно, успешно, вполне себе посадили лайнер, на борту которого, кстати говоря, находилось 247 человек.
Еще одна, третья тема. Американский Сенат наконец-то принял резолюцию, о принесение извинений, очередных извинений. Исполняется у нас очередная годовщина со дня вот отмены рабства в Соединенных Штатах, и американский Сенат опять принял резолюцию с извинениями перед темнокожим населением за сегрегацию, за эксплуатацию по расовому признаку. И Конгресс тоже примет это. Сейчас были перевыборы в Конгресс, и он изменил свой состав несколько, и будет и Конгресс принимать. Палат представителей. Вот мы об извинениях, может быть, тоже с вами поговорим, предлагаем как тему. Извинения. надо ли нам извиняться перед собственными категориями собственного народа. Сейчас мы не говорим об иностранцах. Перед так, категориями собственного
это
народа.
У нас, получается,
это третья,
да,
тема.
То есть у нас первая это следователь МАС, вторая пилот, третье извинение.
Да.
И четвертое. Четвертое, что мы вам предлагаем, вот здесь есть такая тема. Она звучит следующим образом. Беднейшие города Америки, где растет безработица, нужно сносить. Вот так вот, ни много ни мало. Это заявил Дэн Килди, он глава финансового департамента округа Дженнесси. Он уже предложил сравнять с землей 40% территории города Флинт. Это один из самых вообще бедных в США населенных пунктов. Безработица там приближается к 20%, а население сократилось наполовину, до 110 тысяч человек. Проблема Флинта связана с тем, что город находится рядом с Детройтом, это вот столица компании General Motors, на заводах которой трудились и жители Флинта. Из-за банкротства от 80 тысяч сотрудников осталось лишь 8. И уволенные в поисках работы стали массово переезжать в другие штаты. На самом деле, несмотря на то, что это вот в Соединенных Штатах, там, казалось бы, далеко, да, мы же прекрасно знаем, что у нас...
Итак, города, снос бесперспективных городов.
Да, да, задумайтесь.
Помните, как у нас деревни
Пикалёва,
были, всякие города?
Там, и так далее.
Нет,
и так далее.
У нас еще деревни еще в советской время были там покинуты.
Рубцово сейчас.
Да. Давайте, значит, города.
Нерентабельные города.
Да, нерентабельные города. Я бы сейчас, перед тем, как у нас будет две вещи, я хотел бы сказать, перед рекламой, это то, что Ольга Владимировна в «Ведомостях», бонусы в «Газпроме», мы об этом поговорим обязательно, но в экономической части. В экономической части в конце следующего часа. А тут я бы хотел вам все-таки обратить ваше внимание на журнал, спецвыпуск журнала «Современный дом», проекты загородных домов. Можно или построить, или помечтать, потому что более 1500 проектов разнообразных домов, маленьких, больших, гаражей, служб, бань, бассейнов, чего угодно, кирпич, дерево, хиты прошлых лет, это новые совершенно дома. Все это вы можете прочитать и выбрать проект дома, издание проекта загородных домов, журнал «Современный дом». Читайте, стройте, мечтайте и реализуйте свои мечты. Все, продолжим потом.
Развернитесь, пожалуйста.
Все еще будет. Реклама.
Московская городская телефонная сеть и Московский банк реконструкции и развития объявляют акцию «Строители дома цифрового комфорта» открытой. Подключитесь к интернет от МГТС с мая по декабрь 2009 года и участвуйте в ежемесячном розыгрыше главного приза – 10 тысяч рублей. Условия акции на сайте mgts.ru. Стань строителем дома цифрового комфорта с МГТС.
Отпуск к морю. Перемена климата, чрезмерное пребывание на солнце, работающие кондиционеры снижают иммунитет и могут безнадежно испортить долгожданный отпуск. Чтобы помочь организму легче адаптироваться к переменам и противостоять инфекциям, под рукой должен быть Амексин. Всего одна таблетка Амексина в неделю укрепит иммунитет и поможет защититься от острых респираторных вирусных инфекций. На курс достаточно одной упаковки. Амексин. Удобно взять с собой.
Амексин. Таблетки 125 мг.
Имеются противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Разворот.
Сейчас такое экспресс-голосование у нас пойдет. 4 голосования рейтинга. Напомним темы. Это тема «Следователь МАС». И его... Сколько он получил там условно?
Два года условно.
Я все никак не могу поверить. И это первая тема, на которой мы голосуем. Которая получит больше голосов, больше процент голосов из проголосовавших, та у нас и пойдет. Итак, если вы за эту тему, пожалуйста, 660-06-64. Если вы не хотите эту тему обсуждать в 10 часов, 660-06-65, голосование. Пошло.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну так, 30 секунд мы проголосуем, все, успеем. Ничего себе! Ничего себе! Потрясающе совершенно. Сейчас посмотрим. Итак, у нас 10 секунд остается. Если вы считаете, что тему следователя МАЗа надо обязательно нам обсудить с вами в 10 часов, 660-06-64. Если вы против этого обсуждения, 660-06-65. Стоп! Бах! Бабах! 82.
Я уже думал, 100.
Нет, ну 100, почти было. Знаешь, сколько 100 держалось? 82,8%.
Ну, вот. Я думаю, что это как бы, знаете, как при поступлении в ВУЗы, да, проходной балл, то есть зачислен уже.
Ну, подожди, ну, может, у кого-нибудь 84
будет. Возможно, но
так, теперь следующая тема. Пилот. Пилот, который внезапно, царство ему небесное, умер.
По-моему, тоже отличная тема, я ее так немножко подрекламирую, потому что здесь дело в том,
что... Да, я сначала объявлю, а ты можешь рекламировать. Да. Итак, кто считает, что тема вот пилота, что делать в этих случаях? Насколько это опасно? Насколько заменяемы члены экипажа, взаимозаменяемы? Мы с вами, тогда вы звоните нам 660-06-64. Если же вы считаете, что не нужно такую тему, 660-06-65.
Голосование пошло.
Просто я объясню, здесь получиться очень красиво по форме, да, если эта тема у нас пройдет, вот в число тех, которые мы будем обсуждать, то мы собираемся принимать звонки пилотов, летчиков, да, еще раз поясним, чтобы они рассказывали такие случаи. И нас вот здесь там упрекать в том, что у нас какие-то новости из-за рубежа, ничего подобного, если мы будем, например...
Что ты оправдываешься?
Например, об этом говорить, например, мы будем об этом говорить, мы в том числе поговорим и о российских случаях, да,
естественно,
о любых вообще.
Но не хотят, явно не хотят. Не качат, да? Не, 37,4% об этом говорить.
Не про каналы.
Нет, не будем, конечно, нет. Так, не Рубцова, а Рубцовска, Сергей из Барнаула.
Да.
Да, так что нечего тут нам разводить. Правильно, Сергей из Барнаула нас поправляет. Дальше. Следующая тема у нас, тема извинения. Сенат извиняется перед темнокожим населением. Надо ли нашим парламентам извиняться перед какими-то категориями именно нашего отечественного населения? Если вы считаете, что мы можем разобрать эту тему, давайте 30 секунд голосуем. 660-06-64, поехали.
Голосование. Процесс пошел.
Ну что, давайте, процесс пошел, извинения возможные Госдумы, Совета Федерации перед определенными категориями нашего населения. Это может стать второй темой. Да, давайте. Почему есть интерактивный RTVI, нет. RTVI сейчас у нас не работает. Так, все. Эта тема вошла вторым номером. Вторым номером 82,8%. Или первым, или вторым номером. Представляешь? Ровно. 82,8%. Я сейчас запущу голосование быстренько. Тема сноса неперспективных городов в Соединенных Штатах. Надо ли у нас сносить неперспективные города?
Равнять землей.
Жестко
так.
Да. Обсуждаем эту тему. 660-06-64. Не обсуждаем. 660-06-65. Поехали. Голосуем.
Начался подсчет ваших голосов.
А результаты после новостей.
Вот новый разворот.
Ну что ж, мы начинаем. Александр Александрович, доброе утро. Мы скажем, что
можно
у нас
здесь
тема.
Философская такая реплика.
Что ты все читаешь?
Что такое естественная смерть пилота, прошедшего проверку перед полетом? А вот вы знаете, и бывают люди здоровые, которые каждый год проходят диспансеризацию, и все равно люди умирают.
Абсолютно. Ну, бывает. Человек смертен, поэтому...
Да, что так тут? Что давайте.
И за рулем, кстати, очень часто у нас за рулем люди умирают.
Их так не проверяют.
На проверку, да.
Естественно. Как пилот. Проверяют водителей, мы знаем.
Да. Вот. Мы будем говорить, значит, города у нас не прошли, которые надо, знаешь, как американцы хотят, бесперспективные города, есть предложение сносить.
Я тоже так считаю, что надо сносить бесперспективные города. И у нас были бесперспективные деревни.
Ну да.
И помните, все вот бесперспективные...
Да,
извините. Вот, в Нечерноземье особенно. Их тоже выселяли, сносили. Теперь огромные пустоши на этих местах. Давайте снесем города. И все будем жить в Москве и в Санкт-Петербурге или между ними.
Очень хорошо.
Проложив дорогу.
А Москва сольется с Санкт-Петербургом.
И там будет жить...
один большой город. И все остальное такая... Ну, не пустыня, конечно, там где-то лесопарковая зона.
И никому не будет обидно, самое главное. А вот как нам говорил товарищ Пирожков, у нас еще автомобиль будет летающий, чтобы летать на природу.
Да, летать будем на природу. Пока мы поездим, задавайте вопрос Александру Александровичу, пожалуйста, +7 985 907 45 45. А тема, которую мы будем разбирать 10 часов, это следователь с автомобильной фамилией МАЗ. Вот у нас. И следующее извинение. Перед кем бы, перед какими категориями именно российского населения, а не перед иноземными державами, по вашему мнению, надо было стоило бы извиниться российскому парламенту, как Сенат извинился очередной раз перед темнокожим населением за эксплуатацию, сегрегацию и расовую дискриминацию.
Я считаю, что перед крестьянами.
Ну, перед крестьянами. Перед какими другими? У нас две темы будут с 10 до половины 11, может быть, даже чуть-чуть позже. Что вы хотите?
Я хотел сказать, что вот у нас всегда, знаете как, чиновник, вот раньше говорили, врет как генерал. Угу. Вот сейчас все-таки я считаю, что врет как чиновник. Вот вылезает у нас какой-нибудь чиновник, не зря им президент запретил вообще там, или премьер, уж не помню, рот раскрывать лишнее.
Еще говорили, врет как дышит.
Да.
А дышит часто.
Появилась информация. Ну, понятно, жадные до наших денег страховщики за нее ухватились двумя руками и другими своими членами. То, что надо на праворульной иномарке повышать стоимость ОСАГО. Обязательного страхования. Якобы они...
Мотивация какая?
Чтобы несколько...
более вероятно...
Они более аварийны в несколько раз.
Да, да.
Вот я могу сказать, что это ложь чистой воды. Хотя ложь не может быть чистой воды, ложь грязной воды. И объясню почему. Ни в одном протоколе, составленном сотрудником ДПС в момент аварии, не указывается, с какой стороны автомобиля руль. Нет такого. То есть статистики такой в ГАИ по аварийности, какой руль.
Может, оно и так, но нет статистики, да?
Нет статистики. То есть
это вообще не учитывается.
Давайте, Сергей Александрович, не надо. Не надо. Давайте по гамбургскому счету.
Давайте.
Вот. У нас, скажем, на Дальнем Востоке, в Приморском крае, средняя аварийность по России, да, гораздо ниже, чем, скажем, в Московской области. У нас самая аварийная – это Московская область, Адыгея, Коми, СССР. Я не знаю,
почему Коми,
где они там находят друг друга, но это вот такая вот милицейская статистика. Понимаете, все знают, что у нас в Подмосковье, нам близко, все мы здешние, очень мало машин с правым рулем. То есть у нас доминируют все-таки леворульные машины. Просто страховщикам надо как-то, вот сейчас идет большая кампания на то, чтобы им выдали еще денег. Им страшно хочется, чтобы денег у них было много, понятно почему. Добровольное страхование падает. А обязательное надо. Вот они все время провоцируют. То давайте там сделаем обязательное страхование жилья. Ну куда же, не отвертитесь. То давайте...
Праворульного.
Нет, вообще квартир. Вот. То давайте повысим цены на праворульки. Давайте повысим цены на все. Ну, неприлично это. Особенно мне не нравится, когда... Давайте 2 года посмотрим. Давайте дадим команду нашим придорожным милиционерам, чтобы в момент оформления аварии появилось... Там пункт
графа.
Правый или левый руль. Да, вот у нас ведь появилось в ПТС экологический класс под пункт номер 13. Так и это. Через 2 года мы можем иметь статистику, и тогда уже четко мы определим.
А вот эта вот инициатива, о которой вы рассказываете, она сейчас в каком виде оформлена? Это проект закона или что? Потому что должно же быть какое-то обоснование. И судя по тому, что вы рассказываете, это невозможно
вообще. Это проект закона.
И как в нем, что там написано, почему именно с правым рулем? Вот какая причина
оказывается? Они объясняют, что аварийность повышенная на автомобилях с правым рулем, не приводя
под
это...
Никаких цифр?
Никаких цифр. Вот захотел и сказал.
Ну да. Намерение понятно? Вытеснить праворульные машины?
Я не понимаю, зачем.
Скорее даже не вытеснить праворульные машины, скорее выбить денег себе просто лишнее.
Вот.
То есть они-то не против того, чтобы были с правым рулем.
На мир. Я вижу какую-то сверхцель, какую-то, хоть и неблагородную, но идейную задачу.
Дорогие мои, но я могу вам сказать, что в повышении пошлин на иномарки есть одна очень хорошая вещь.
Например?
Практически исчезла коррупция в таможенных органах ОГАИ Дальнего Востока.
С неимением товара. Там несколько раз сократилось, да?
В 10 раз,
по-моему. Я сегодня с утра лезу, да, в 10 раз.
В 10 раз. Поэтому, как раньше, когда оформляли 300 машин, была очередь, и таможенник, и гаишник получал свою мзду. А теперь очереди нет и не получает ничего.
Александр Александрович, все-таки ответит на ваши несколько вопросов. Здесь очень смешно. Как о кобыле говорит Павел из Санкт-Петербурга. При покупке 3-летки. Знаешь, как?
Да, это хорошо.
Каков, по-вашему, должен быть максимальный пробег?
Вы знаете, я вам могу сказать так, что вот среднеевропейский пробег до капитального ремонта, который устанавливают независимые фирмы, потому что, допустим, производитель говорит 500 000, да? Независимые исследователи говорят, что автомобиль Гольф-класса 190 тысяч. Установлено, опять же, еще при советской власти, что ходимость до капитального ремонта автомобилей наших, типа «Москвичи» и «Жигули», 120 тысяч. Поэтому первые проблемы у автомобиля начинаются после 80. Я беру автомобили гольф-класса. Просто становится дорогое обслуживание, к 80 тысячам там надо поменять целый ряд деталей. Угу. После 120 тысяч начинаются уже серьезные проблемы. Но это общее, потому что не всегда получается, ведь каждый по-разному эксплуатирует автомобиль. Один за два года наезжает там 15 тысяч, а другой за два года 100.
Не, ну кроме того, эти 15 и 100 тоже могут быть разные.
Конечно, они могут быть там где-нибудь на дороге Кострома-Сусанина или все-таки на дороге Москва-Дача.
Пикуленко, что выбрать? Шкода Фабия, Volkswagen Polo, Renault Symbol новый. И все с автоматом, Антон спрашивает.
Давайте так, если хотите получить качество, Volkswagen Polo. Uh-huh. Если хотите прилично сэкономить, Renault Symbol новый. Если хотите получить машинку с таким, с радостным характером, Skoda Fabia. Я вообще вот, как Renault Symbol новый, очень практичный автомобиль. С коробкой автомат стоит 514 тысяч, при этом к этому прилагается климат-контроль, велюровые сиденья. Немножко добавите еще там 30 тысяч, получите литые диски. Больше просто там добавлять нечего. Единственное, вот, Skoda Fabia уже с хорошим характером автомобиль. Единственное, что у нее все-таки и подороже при покупке, и подороже по обслуживанию. Volkswagen Polo, понятно, это немецкая машина с хорошим качеством материалов, но с дорогой ценой покупки и с дорогим обслуживанием. Я из приводимых здесь, потому что сейчас, после последних повышений, я просто маленький пример приведу, Mazda объявила новые цены. Вот теперь получается, что Mazda 3 новая, дороже, чем Peugeot 308, автомобили близкие по классу.
На сколько?
На 120 тысяч.
Ого.
Серьезные деньги для
это
покупателя.
Очень серьезно. Очень.
Поэтому вот.
А вот еще коротенько тут просят тоже, что выбрать, Камри или Легаси, Тойота или Субару, да, насколько я понимаю?
Я на стороне Легаси.
Легаси.
Я на стороне Легаси. Полноприводный, с оппозитным двигателем, инженерно совершенно японский автомобиль. А что такое Камри?
Ну, более представительная
такая. Банальная Тойота.
Это Александр Пикуленко. Завтра у нас будет парковка.
Да, да,
завтра парковка.
Гости.
Сан Саныч, ты к нам не заглянешь после 10? У тебя
загляну.
Будет 10-15 минут, потому что мы поговорим об этом вопиющем случае.
С этим мазом?
Да, с мазом.
Маз раздавившая женщина.
Мы люди гуманисты.
Пьяный маз.
Нам как, чем приговор меньше, тем оно лучше. Мы все демократы. Ну, как-то странно все получилось.
Не, я не демократ. У нас
вот я демократ,
есть очень хорошие
законы.
Но
в данном случае как-то мне очень странно.
И это не тянет на убийство по неосторожности.
Да. Давай, мы сейчас слушаем новости, потом спорт, и после 10 часов придет нам Александр Пикуленко, мы поговорим тогда о следователе Мазе и его приговоре, и плюс у нас еще будет извинение американского сената и возможность-невозможность извинения перед какими-то категориями населения нашего Совета Федерации и Думы.
Разворачивайтесь в марше!
«9.45 в Москве. На эхе новости. У микрофона Андрей Белькевич. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи выступит сегодня с обращением к нации впервые после президентских выборов. Как передают BBC, власти страны придают большое значение готовящейся проповеди и призывают граждан выйти на демонстрацию в ее поддержку. Ранее Хаменеи, являющийся верховным руководителем Ирана, признал победу Махмуда Ахмадинежада на выборах президента. Между тем, акции протеста против его переизбрания продолжаются в Тегеране и других крупных городах уже несколько дней. Эти акции стали крупнейшими за 30 лет существования Исламской Республики. General Motors может завершить процедуру банкротства к середине июля. Таким образом, как пишет Wall Street Journal, первоначальный план по банкротству GM и созданию новой компании будет реализован с опережением. 30 июня суд проведет слушание по продаже ликвидных активов корпорации и брендов новой компании. Ранее автопроизводитель уже договорился о продаже бренда Hummer и компаний Opel и Saab. В республике Тува совершено убийство судьи районного суда Нины Монгуш. Об этом сообщает интернет-сайт республиканской прокуратуры. Преступление совершено рядом с главным входом в здание судебной инстанции в городе Шаганар. В дежурную часть местного УВД с повинной уже обратился 28-летний неработающий гражданин. Убитая была его бывшей тещей. Будучи в нетрезвом состоянии, он решил поговорить с ней о семейных проблемах. Та общаться не захотела. Тогда мужчина достал перочинный нож и нанес женщине 17 ножевых ранений. Официальный курс доллара на сегодня 31 рубль 10 копеек, евро 43 рубля 43 копейки. В Москве сегодня ожидается погода без осадков, переменная облачность. Температура воздуха в столице 18-20 градусов, по области до 21. Андрей Белькевич, служба информации «Эхо Москвы».
Где, где?
Тама! Реклама!
Любимая, я так люблю смотреть в твои глаза! Жаль только, в них футбол не показывают.
Мечтаешь о новом телевизоре? В «Медиамаркт» с 18 по 25 июня. Плазменный телевизор Panasonic. Диагональ 106 сантиметров. Full HD. Всего за 29 999 рублей. Сэкономь и выживи. Подробности в магазинах «Медиамаркт» и на сайте mediamarkt.ru. Мегамагазин электроники номер один в Европе. Сделано в Германии. «Медиамаркт».
Считайте сегодня. Сколько бюджетных мест в вузах России будет в этом году? Почему в Москве ежегодно тратят миллионы рублей на цветочные клумбы? «Комсомольская правда». Газета, которую читают все.
Есть ли кто-то?
Кто?
Кое-где.
Где?
У нас.
У нас?
Телефон 959-0551.
Развернитесь, пожалуйста.
Звездный час Андрея Родионова. Спорт начинается.
Ну, почему же? Мы с вами, я думаю, в диалоге, так сказать, все это дело обсудим.
Смотря про что.
Про хоккей, например, про Александра Овечкина. Я думаю, что вообще нам всем стоит за него порадоваться. Ему вручили хард-трофи. Это приз, это трофей в Национальной хоккейной лиге, который вручается самому ценному хоккеисту на протяжении регулярного чемпионата. И Овечкин получает его второй год подряд.
Но Овечкин вообще суперзвезда этого звезда.
Вот смотрите, на самом деле не все так однозначно. Вот Овечкин, да, звезда, но я скажу, что два других претендента на этот титул, да, кто были его конкурентами, чтобы понятно было, это Евгений Малкин и Павел Дацук. Вот кто из этих троих лучший хоккеист? Это на самом деле вопрос вкуса и вопрос личных симпатий.
Тебе удается смотреть, кстати?
Да, за плей-офф я вообще очень внимательно следил. Ну, регулярный чемпионат не настолько, но какие-то матчи, благо сейчас сразу по нескольким каналам их показывают у нас. Правда, это ночное время, как правило. Ну, в записи можно посмотреть.
Так что можно составить представление о том, что кто действительно и как играет.
Ведь на самом деле очень много вот разговоров, кто более такой талантливый, что ли, Овечкин или Малкин. Ну, Дацук вообще немножко один. Я считаю, что Дацук — это такой Зидан в хоккее, да, то есть умница и там с передачи, все. Он вообще даже внешне...
Только что хоккеист. Вокруг себя не крутится.
Да, вокруг себя не крутится, но он вообще внешне-то на хоккеиста даже не похож. Очень складно говорит, он не вот такой вот там Тавгай 2 на 2, он человек с достаточно таким, ну, специальным, конечно, но в то же время любопытным чувством.
Хоккеисты стали гораздо лучше говорить, особенно после того, как
даже
они в НХЛ
побывают. Про Малкина я бы так не сказал, который второй сезон уже находится по-английски там на уровне I'm bad, yes, no. Вот, и ничего.
Бывает.
Вот, но Дацук даже на этом прогрессирующем, как вы говорите, фоне все равно выделяется. Поэтому это совершенно отдельная история. Вот Малкин против Овечкина. Здесь, на самом деле, я думаю, знаете, что сыграло роль? То, что Малкин получил, ну, практически аналогичный приз, но по итогам плей-офф. Он был признан самым ценным игроком в плей-офф. Ведь Питтсбург Малкина выиграл Кубок Стэнли, соответственно, Малкин получил этот приз. Ну, и если бы ему здесь еще за регулярный чемпионат отдали, это уже был бы такой перебор, наверное, да? Ну, два приза в одни руки. Вот. А Овечкин вот вполне такое решение хорошее, потому что Вашингтон как раз Питтсбургу проиграл в плей-офф, но по ходу регулярного-то чемпионата все было очень неплохо.
Ну, да.
Так что Овечкин получает...
По итогам сезона Овечкин...
Да, надо сказать, может, что да. Яромир Ягр последний раз два раза подряд как раз выступая за Питтсбург, получал такие призы, а вообще больше всего хард-трофи, вот этот трофей, выигрывал легендарный Уэйн Грецкий. 9
так, раз. Но у нас еще очень много событий, которые грядут. У нас теннисные события грядут.
Уимблдон.
Да, Уимблдон у нас просто самый великий травяной
Там уже
турнир.
Был посев, Динара Сафина посеяна под первым номером. И, кстати говоря, Сафина, судя по всему, очень серьезно настроена на этот турнир. После поражения в финале Ролан-Гаррос она намерена, в общем, как следует так побиться. И вот сейчас она играет турнир тоже на траве и играет его успешно. Я вам даже сейчас скажу, что она вышла в полуфинал, выиграв у Даниэлы Хантуковой. Я вчера кусочек этого матча видел, он вечером игрался, и Сафина разгромно совершенно проиграла первый сет, 1-6.
Да, первый сет.
Да, вот, и я в этот момент думал, ну, все, наверное, думаю, сейчас она, так сказать, зачехлит.
Мой папа единственный спокойный был человек.
6-4,
он настолько
6-3...
изучил Сафину, знаешь, вот так под микроскопом. 6-4, он даже 6-3, не волновался.
6-4, 6-3, две следующие партии, да, и она выходит в полуфинал, где сыграет с представителем Таиланда Тамарин Танасугарн. Вот, это, естественно, турнир на траве, где сейчас все играют. Это, по-моему, даже в Англии турнир.
Ну, там все там... или близко, да, или через канал, ну, знаешь, там Голландия, там вот эти все страны близкие к Британии.
И раз уж мы заговорили о теннисе, я скажу, что Дмитрий Турсунов, он тоже собирается играть на Уимблдоне, вышел в полуфинал турнира в Исборне, и обыграл он Дениса Истомина из Узбекистана. Здесь две партии, 7-6, 6-4. Так что мы ждем Уимблдон. Там кто-то еще из квалифаев пробился из россиян. Всего было у нас 13 человек, 9 девушек и четверо, так сказать, молодых людей. Вот теперь уже 14 точно, а может быть, и еще кто-то через квалификацию пробьется. В понедельник, 22 числа, начинается основная часть турнира, и две недели все это пиршество для любителей тенниса будет длиться. Вот, но я бы еще отметил вот какую вещь. Евробаскет женский, я не знаю.
Да, в полуфинал, да, полуфинал, да, вышли наши.
Вчера
очень тяжелый был матч.
Игра
очень
была,
тяжелый.
Да, в овертайме против...
Я не смотрел, ты видел, да?
Нет, я не видел, но тут вот даже по счету и по раскладу по четвертям видно, насколько все было, вот называется, больше-меньше, да, как в настольном теннисе есть. Буквально ноздря в ноздрю, очко в очко, 64-69 в итоге в овертайме, при том что по четвертям расклад очень неприятный для российской сборной, в том смысле, что она проиграла первую, вторую четверть там немного, да, очко 2, но решающий рывок в третьей четверти, 13-7 выиграли наши девушки, вот здесь, да, удалось, так сказать, да, немножко поджать, и в итоге все это перевели дело в овертайм, ну, а там уже на морально-волевых, как говорится, на характере выиграли, и теперь в полуфинале будут играть с Испанией.
Испания,
насколько,
да,
я понимаю, это, по-моему, вот сегодня или завтра, ну, в воскресенье финал, понятное дело, вот, то есть полуфинал с Испанией, а другой полуфинал — это сборные команды Белоруссии
и Франции.
И Франции.
Беларусь-Франция.
Да, Беларусь-Франция, а проходит, ну, что, все это
Беларусь,
дело,
да,
проходит все это в Риге. Да, Россия и Беларусь со всеми последними
Россия,
политическими,
да,
подтекстами.
Да, молочный финал. Вот. А, ну, посмотрим.
Обеим Кубок конфедерации, я еще не знаю, вы следите.
Слежу, и там сенсация.
Там египтяне у итальянцев играют, да?
Но ты понимаешь, итальянцы очень странная команда. Я видел, когда они играли с американцами, они...
Американцы сейчас легли под бразильцев, кстати говоря, 0-3 абсолютно.
Да, но американцы очень серьезно сопротивлялись итальянцам. Итальянцы проигрывали 0-1, потом 1-1, 2-1, и уже в добавленное время они забили такой гол, который, если был не добавленный, можно было бы считать договорником по нашему обыкновению. Знаешь, такое?
Ну,
расступается,
да,
защита,
ну,
и
да, да,
бьет Росси и де Росси.
Вот,
забили.
И испанцы.
Значит, но итальянцы, это не факт, что они вылетели. Там им надо выиграть у бразильцев, которым ничего не надо. А египтяне и американцы там
бразильцы,
не очевидно.
Вот я видел фрагменты Бразилии-США вчера. Ну, шикарно так быстро разделали. Седьмая минута Мело гол, Рабине 20-й. И до свидания, как говорится. Вот, и все. Испания-Ирак 1-0. ЮАР Новая Зеландия...
Испания-Ирак 1-0, да?
Да, испанцы выиграли. Произошло? Вилья забил на 54-й. Не, испанцы выиграли, все нормально. И ЮАР Новая Зеландия 2-0. Я вот отвечу Алексею, который здесь нам прислал СМС. Пишет, что после столкновения с Овечкиным Гончар получил травму, которая может стоить ему карьеры. Действительно, это так, и Гончар играл за Питтсбург финал уже, да, с травмой, это выяснилось, травма серьезная, это была травма колена, но, понимаете, это хоккей, опять же, вот я не понимаю, почему вот так вот стоит уж такое большое значение придавать, да, это травма, это серьезная травма, но это, опять же, спорт, люди выбирают эту профессию, взрослые люди совершенно сознательно, они идут на то,
нет,
чтобы рисковать,
если...
там не
нет,
было умысла.
Смотрите, Алексей, вот надо всегда смотреть, была ли там подлость какая-нибудь?
Нет, абсолютно.
Не было, наверное. А бывают очень серьезные столкновения, которые...
Ну, смотрите того же Овечкина. Он бьется, не щадя ни себя. В первую очередь, не щадя себя, да? И потом же, что там будет с соперником, ему не особенно интересно. И, в общем, своей головы он также...
Он же не скакал коньками, не лежачим.
Естественно. Да, вот Нина спрашивает, примут ли Малкина в Магнитогорске с кубком. Да, это уже решено.
Да,
я напомню, что по Михайловской традиции хоккеист, каждый хоккеист, победивший команду, имеет получить кубок свой. Ну, не обязательно. он получает его в свое распоряжение. Что он с ним делать будет?
Ну, по традиции везут домой.
Да, но по традиции везут домой, и Малкин сказал, что привезет в Магнитогорск его, его там примут соответствующим образом, и будут достаточно большие такие широкие пиршества.
У нас в Формуле-1 два события. Формула-1 может прекратить свое существование в ее традиционном виде уже много-много лет. Два было кризиса. Один был в середине 50-х, другой был в 60-х годах, когда там при изменении литража двигателей были очень
теперь
тяжелые.
При изменении литража бюджета.
А теперь литраж бюджета. Это очень серьезный кризис. Даже 70-е годы с его энергетическим знаменитым кризисом так не повлияли на Формулу-1. Но я думаю, что это бесподобная деятельность Мосли, племянника знаменитого Мосли, президента Международной автомобильной федерации. Все разговоры о том, что сейчас должна быть топ вообще автомобиля, уже давно не топ. После того, как всевозможные ограничения в 90-х годах вводили, ты понимаешь, когда отменили турбонаддув и, естественно, например, ограничивали техническое совершенствование.
Нет, не понимаю. Турбонаддув?
Ну, турбонаддув отменили.
Не, представляю.
Отменили, просто взяли и отменили. Отменили просто. И все время какие-то искусственные правила вводили в Формуле-1. Мне кажется, что она морально уже умирает.
Ну, а насколько реально вот создание этой альтернативной лиги-то, о чем заявили 8 команд, между прочим, там и Феррари, и Макларен, и все.
Реально, может быть, будут гоняться в Европе, а Формула-1 будет на своих этих самых Микки Маусах гоняться по Дубаю и так далее.
Вот это вот, помните?
Это круче. Это сейчас, это реальнее, потому что конфликт очень большой. И второе, прощаются с Сильверстоуном, где состоялся первый гран-при вообще Формулы-1. Теперь надолго гран-при Англии, Великобритании не будет проводиться на этой легендарной трассе. Смотрите, в воскресенье последний раз. И о погоде. Мы продолжаем разворот. Андрей Родионов, Сергей Бунтман к нам присоединился еще раз.
Вторично.
Да.
Он присоединяется, отсоединяется.
Да. Нет наддува, Борис, нет наддува. Турбонаддува нет в Формуле-1 уже. Сколько там лет у нас? 20.
Ровно 20.
Ровно 20. В 89-м году отменили. Но это так, это сбоку. А у нас сейчас гораздо более, я бы сказал, мрачные вещи. Ты знаешь, Александр Александрович и Андрей Родионов, вот довели людей, добрых причем, отзывчивых москвичей, довели, что, знаешь, чему я такой радости не видел никогда. Знаешь, когда два автомобиля со всякими этими самыми своими елками на головах, там, со всеми делами, раскрасками, спец ДПС и всякими прочими, ехали друг другу навстречу по разделительной полосе.
И потом одна из них должна была сдавать назад, знаете, как
они
это
не сдавать назад, они просто встретились.
Да?
Они встретились. И вот это ДТП вызвало такой восторг у проезжавших в обе стороны автомобилистов. Ну, это там все.
Как после победы сборной России над голландцами.
Примерно так, когда я 4 часа домой добирался с радостью. Вот, ты понимаешь, вот довели. Это что, мы такие параноики? Мы хотим,
это
чтобы...
реальный случай, да, в Москве?
Да. Реальный, я был реальный, в этом самом, я был в этом потоке, да. Там арки не доезжая это было. Вот. И что, чего мы хотим? Вот, понимаешь, вот мы, когда сталкиваемся, когда больше слышим, может быть, мы больше обращаем на эти вещи? Может быть, вообще у нас дурацкие правила, и, как говорит вот Валерий Владимирович, наказание должно быть действенным в первую очередь, неотвратимым, и некоторым любой штраф, что простому копейку выбросить. Некоторые ведь все время ездят по своим правилам, за день нарушая безнаказанно сотни раз, причем грубо. А если бы за каждое нарушение наказание, знаешь, вот было бы, был бы штраф нормальный, адекватный, то, в общем-то, деньги бы могли кончиться даже у, скажем так, рублевых и нерублевых миллионеров. Вот о чем мы говорим? О жестокости наказания или об адекватности?
Я вообще всегда здесь бы сказал даже не о наказании, я бы сказал о хамстве власти, прежде всего. Вот хамство власти, которое переходит все границы, почему? Потому что нет рычагов влияния на подобных людей. Причем власть постоянно дает сигналы, что вот прокурорский может нарушать любые правила. Судейский ничем от него не отличается. Милицейский – да. Причем иерархия, например, прокурорский стоит выше, чем милицейский. Пример, пожалуйста, 2 года назад на Максе пьяный сын члена Верховного суда он же прокурорский сотрудник, они знают, куда детишек пристраивать, наехал на временный знак, чуть не подрался с сотрудником ДПС. Сотрудник ДПС его осадил. В итоге получилось так, что этим же вечером на сотрудника ДПС завели уголовное дело. Вот вам, пожалуйста, хамство власти.
Ну вот здесь у нас, вот как ты думаешь, вот если сегодня подадут апелляцию в отделе следователя МАЗа, все-таки можно будет добиться адекватного наказания?
Я думаю, что нет, потому что максимум, что он получит, те же 2 года, но колония-поселение. Причем за добросовестный труд на благо общества его отпустят очень быстро. Хотя, вы помните, когда наехал молодой пьяный человек на колонну десантников из Рязани?
Угу.
Как мы кричали, как рвали все тельняшки на груди и кричали, что пьяный за рулем убийца, что надо увеличить. Увеличили, между прочим, очень прилично увеличили сроки пребывания не в колонии поселения, а в тюрьме. И что пьянка – это отягчающее. Мне непонятно вообще действие судьи. То ли ему позвонили из прокуратуры. Мне бы вот дело в том,
здесь, вот, Сан Саныч, смотрите,
не хочется обвинять.
Нет, здесь,
может, он кристально смотрите, честный здесь, человек, здесь, но он подозрительный.
От чего так получается? От того, что возможность вот, интерпретации законов, то есть существует вилка, да, определенная. И вот, в частности, да, у нас же еще реклама, да, ложа?
Сейчас, заверши фразу,
вот, смотрите,
и будьте реклама.
Здесь в известиях, которые об этом деле пишут, сейчас пишется, что формально придраться не к чему. Есть преступление, есть наказание, а что срок невелик, так в этом нет никакого нарушения, потому что нижний предел вот по этой статье, по 264, он не обозначен. А если бы даже и был обозначен, то это ничего существенно не меняло. Судья у нас имеет право назначать наказание меньше минимального срока.
Да,
дальше,
нет.
смотрите, съездил корреспондент и разговаривает с сыном погибшей вот женщины. Слова сына, понимаете, молодой мальчишка, имея в виду Маза, 24 года, он подошел ко мне с слезами на глазах и по-человечески стал просить прощения, было видно, что он искренне раскаивается и сильно переживает, и мать его подошла и сказала, что теперь они будут там всю жизнь с этим грузом жить и так далее, и так далее. Вот, то есть, как бы в одну и в другую сторону, да, все возможно.
Хорошо, мы сейчас прервемся, потом мы даже и проголосуем, у меня есть предложение к нашим гражданам для того, чтобы для остраски, что надо сделать, но это все через 55 секунд.
Заводи мотор, поехали! Реклама.
Отпуск к морю. Перемена климата, чрезмерное пребывание на солнце, работающие кондиционеры снижают иммунитет и могут безнадежно испортить долгожданный отпуск. Чтобы помочь организму легче адаптироваться к переменам и противостоять инфекциям, под рукой должен быть Амексин. Всего 1 таблетка Амексина в неделю укрепит иммунитет и поможет защититься от острых респираторных вирусных инфекций. На курс достаточно 1 упаковки. Амексин. Удобно взять с собой.
Амексин. Таблетки 125 миллиграмм.
Имеются противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Каждый четверг в свежем номере еженедельника «Аргументы недели». Армения хочет вступить в НАТО с удовольствием. Гипертония находит своих жертв в водовороте кризиса. Правительству России предъявляют иск на 100 миллиардов долларов. Читайте общенациональную газету «Аргументы недели».
Браво! Все благодарности потом. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
Предлагаю голосование. Я предлагаю так. Считаете ли вы, что сотрудникам правоохранительных органов и также ответственным лицам, которые вырабатывают законы или обязаны следить за их исполнением, наказание надо делать по коэффициенту жестче? Если вы согласны с этим человеконенавистническим предложением, то тогда вы 660, звоните 0664. Если вы так не считаете, то хотя бы исполняли бы так, как всем. Да, 660-06-65. Причем и административную ответственность, и профессиональную должна быть. Вот запрет на профессию и так далее. При таких вот преступлениях, которые совершаются людьми, которые должны эти преступления предотвращать и сами карать. Если вы считаете, что надо ужесточить для сотрудников правоохранительных органов и для законодателей, между прочим, тоже, которые вырабатывают, подписывают эти законы, и для ответственных чиновников, то тогда вы звоните 660-0664. Если нет, 660-0665. Поехали, голосуем, пока продолжим наш разговор.
Голосование пошло.
Ну что же, давайте, если вы за то, чтобы ужесточить, это, наверное, неправильно, как мне кажется, и чтобы более жестко отвечали сотрудники правоохранительных органов и те, кто следит за исполнением закона.
То есть те люди,
закона,
которые контролируют ситуацию.
Которые контролируют ситуацию, которые контролируют закон.
И должны быть как бы примером.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Причем такой человек совершенно не имеет никакого права. Представляешь, вот следователь МАЗ будет, расследовал бы, ну, предположим, условно, он там вернется и будет расследовать.
Да, дело о том, что кто-то...
А дело о пьяном наезде на пешехода. Какое он имеет право? Мы как-то вот думаем, знаешь, моя покойная мама мне всегда говорила, скажи там своему внуку, там, Жене, чтобы он поменьше курил. Как это я могу ему сказать? Вот как я могу сказать? Как это можете себе представить? Вот это же невозможно.
Но дело в том, что ведь мы знаем, что как только попадают в публичную неприятность тот или иной товарищ, что он сразу становится бывший сотрудник прокуратуры, бывший следователь,
кстати, да,
бывший милиционер. Их увольняют, причем задним числом.
Вот в момент соприкосновения с телом пешехода он перестает быть.
Да.
Да, и в тот момент, когда нажимает, вот помнишь, милиционер, который стрелял, нажимает на спусковой крючок.
Он уже не милиционер.
Он уже не милиционер.
Хотя я считаю, что с таких людей надо спрашивать строже, потому что на таком примере, вот на примере МАЗа, я бы считал, что надо было научить всех остальных пьяных за рулем и срок ему добавить еще гораздо больше, нежели...
Ну, собственно, о том-то и речь, потому что здесь ведь это не только конкретно это дело, да, это посылается сигнал.
Конечно.
О том, что, собственно, вот если в следующий раз кто-то кого-то там из представителей правоохранительных органов насмерть по пьяни собьет, вот, то он сможет, вот как бы стоимость этого преступления,
да,
два года условно.
Года
по-моему,
условно.
Вполне нормальная такая цена, да, получается?
Конечно, конечно.
И причем у нас очень интересно развитое чувство равенства и свободолюбия. У нас так вот внутри это сидит невероятно. Это очень рабское чувство. Вот если всякое свинство можно барину, почему нельзя мне?
Да.
Не вот то, что и ему нельзя-то. У нас нельзя, только почему он богатый, пусть он тоже будет бедный. Вот это, знаешь, такая...
Ну да, лучше бы у соседа корова сдохла.
Ну да, это опять же история о неправильно вставленной батарейке. А вот если он может ездить где угодно, я тоже могу ездить где угодно.
Конечно. Это, кстати, ведь все не так просто. Угу. Если мы видим, что летит по встречной там, с мигалкой, с удостоверением, с талоном без права проверки, за ним обязательно поедут другие. Обязательно поедут, потому что люди считают, почему ему можно, а мне нельзя, чем я хуже. Мои дела не менее важны, чем дела вот этого конкретного человека.
Вообще, в принципе, и мои дела тоже не менее важны,
конечно.
Поэтому лучше давайте ездить по правилам, так, по логике вещей. Ну, а здесь, с другой стороны, если я покупаю автомобиль побольше, потяжелее, мне кажется, что я от всего защищен, и я могу своим весом и авторитетом, если не мигалкой, я могу всех задвинуть и проехать туда, куда хочу, и ничего мне не будет.
Ну, ведь и самое обидное, что высший орган судейский, Верховный суд, подтверждает право прокуроров и судейских на нарушение правил дорожного движения. Вот меня что. Вот понимаете, в чем дело? Это орган, который обращается как к последней инстанции. И он подтверждает, что да, прокурора нельзя остановить, оштрафовать за нарушение правил дорожного движения. Не понимаю, почему.
Причем очень интересно, это договоренность с родственниками. Голосование у нас завершилось. Очень много народ проголосовало. И 95,9% считают, что надо гораздо более жесткие законы вводить.
Конечно.
Что это такое? Так как Че нам говорит, холопы радовались, опричники дорогу не поделили. Это вот наша радость, когда нехорошая, гаденькая радость, когда столкнулись лоб в лоб, не сильно, но столкнулись, две ДПСные машины. А сейчас мы прервемся еще раз и будем слушать ваши звонки. Я предлагаю вот что сделать. Во-первых, напомните о случае, который вы знаете, еще таких вот вещей.
Да. Ну, в последнее время, кстати, их очень немало, это мягко говоря.
Да.
Там
и
можно вспомнить и Шума, да, которого жену беременную сбили, и Жиров, по-моему, представитель тоже правоохранительных.
Давайте, напомните нам и задайте свои вопросы при этом и предложите пути выхода. Это будет 363-3659. Сейчас прервемся.
Разворачивайтесь в марше!
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Отпуск к морю. Перемена климата, чрезмерное пребывание на солнце, работающие кондиционеры снижают иммунитет и могут безнадежно испортить долгожданный отпуск. Чтобы помочь организму легче адаптироваться к переменам и противостоять инфекциям, под рукой должен быть Алексин. Всего одна таблетка Алексина в неделю укрепит иммунитет и поможет защититься от острых респираторных вирусных инфекций. На курс достаточно одной упаковки. Алексин. Удобно взять с собой.
Алексин. Таблетки 125 миллиграмм.
Имеются противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Комсомольская правда.
Считайте сегодня. Сколько бюджетных мест в вузах России будет в этом году? Почему в Москве ежегодно тратят миллионы рублей на цветочные клумбы? Комсомольская правда. Газета, которую читают все.
Рекламные посиделки на Эхе. И вам спасибо, и нам не хворать. Рекламная служба Эхо Москвы.
Развернитесь, пожалуйста.
СМСки приходят во множестве на эту тему. Я согласна ужесточить, это справедливо, здесь пишет нам наш абонент. Надо в наказание жестче сажать и сажать с обычными зэками.
Да, вот это еще одна из причин, которую я считаю, что это тоже хамство власти. Почему у нас виноватый милиционер не попадает туда же, куда и виноватый простой человек? А для них специально создаются зоны.
Угу.
Где они отсиживаются своими.
Вопрос, а права УМАЗа отобрали, задают?
Отобрали.
Кстати, вот еще про справедливость. Смотрите, ведь в нашем УПК, Уголовно-процессуальном кодексе, есть такая 297-я статья, и в ней говорится о том, что приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым. Да? Это вот к разговору об адекватности наказания. Mm-hmm. То есть где вот эта вот справедливость? Понятно, что это понятие, которое, в общем, можно, так сказать, толковать, да, что справедливо для одних, не очень для других. Но здесь-то как раз в этом случае, мне кажется, что вот 95%, в том числе, которые проголосовали, здесь просто не остается никакого пространства для рассуждения.
Конечно. Слушаем вас. 363-3659 со всеми необходимыми кодами, если вы звоните не из Москвы. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Валера.
Какой вы бы случай, Валер, нам напомнили, и какие вы предлагаете выходы? Показательный, характерный случай.
Да, случай характерный, только несколько из другой отрасли, скажем так. Я хотел сказать, почему именно наказание должно быть именно неотвратимым, а не жестким. То есть, вот я сам... Человек, будучи технически, обязан, ну, то есть вынужден переучиваться на экономиста. И вот в течение своего времени обучения, как бы пропускал, жестко пропускал занятия по экономике. Но настало время, когда мне пришлось сдавать экзамен, и преподаватель вполне принципиально и просто отказал мне, то есть, принимать мой экзамен, пока я там...
А какая связь? Вот,
не, вы извините, понимаю, здесь человека убили по пьяни, а у вас экзамен. Это
какая
как бы немножко не одно и то же.
Это я хочу сказать, что на одном элементарном примере то же самое происходит. И когда происходит ДТП, когда происходит убийство, и то есть, понимаете...
Не понял, извините.
Как-то
понял.
Очень все из другой оперы.
Оказался
вот оперы.
Я. Давайте послушаем что-нибудь ближе к делу. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Здрасте.
Владимир меня зовут.
Владимир, да, ваш случай и ваш выход.
У меня был случай с нарушением ПДД вот, по отношению к ГАИ. Вот ГАИ меня... Ну, они нарушили правила дорожного движения и столкнулись с моим автомобилем.
Так.
То есть произошло это на... Ну, на выезде на Варшавку через через трамвайные пути.
Да.
Они нарушили правила и задели меня. Я стоял. Ну и, короче, они остановились, подошли ко мне и начали предлагать какие-то свои условия.
Mm-hmm.
А условия какие были? Давай разберемся. Я говорю, а как разберемся? Ну, я отказался. Приехали ГАИ. Короче, ГАИ вызвали, приехали ГАИ. И начали мне гаишники потом это дело предлагать.
Ну,
я опять же отказался.
Так.
И решили это вот через страховое, ну, как страховой случай все это зарегистрировали. ГАИ не пришел, милиционер не пришел на разбор.
Ну,
то есть вот я не пойму, почему милиция не приходит на разбор, а мы должны приходить туда вот.
Угу.
Понимаете, вот такой у меня случай был.
Ну, понятно, понятно.
Вот это еще одно
вот,
из...
А вот это, кстати говоря, вот понимаешь, когда человек при экзамене говорил, я, честно говоря, ничего не понял. А здесь вот такое, вроде бы мелкое дело, да? Подрезали его, тюкнули.
Да.
как разбираемся? И такое ощущение,
еще кстати, что... интересный вопрос, кого признали виноватым.
И это представитель власти.
Хотя стоял человек.
Кстати говоря, да.
Но, и это представители власти.
Судя по всему, там нормально.
Да. Как нормально. Разбираемся, это предлагают представители власти. И вот то, о чем я говорю, вот это хамство власти постоянное. И судьи, которые не могут обеспечить появление сотрудников, допустим, ДПС на разборе твоего нарушения. Они отказываются, они говорят, да некогда ему. То есть вот до того доходит, что... Причем вот эту вот формулировку судьи меня всегда убивает. Не доверять инспектору нет оснований.
А, ну да.
Это что это такое?
Это уже давно, знаешь, забито в шаблон.
Да, да.
Пример безнаказанности подобного преступления был подан еще сыном тогдашнего министра обороны, имеется в виду Сергея Борисовича Иванова. Почему другим нельзя? Складывается впечатление, что силовые структуры превращаются в опричнину с абсолютным беззаконием, самодурством, увлеченные силы, полномочиями, покровительством власти. Ну, Сергей из Барнаула, это уже такая... Это уже банальность. А что вот дальше делать с этим?
Ну, вот последний пример у Ярославской области, когда человека остановили сотрудники ДПС за выезд на встречную полосу, он показал удостоверение прокурора, через 2 километра он врезается там на месте ДТП, на большой скорости вылетает из поворота, врезается в толпу, убивает 2, 12 ранит. Ну как это?
В воскресенье вечером пробки на М4, Каширка, по встречке летел членовоз с мигалкой, через полчаса ДПС также, а мы добирались домой 5 часов.
Ну,
это начало такое.
Вы знаете, вот я вам скажу, что с другой стороны, чего обижаться? Это ваша власть. Это вы ее выбрали все. И вы ее принимаете. И посмотрите, вы говорите, что все плохо. Посмотрите, вот вопиющий случай, да, бывший замминистра внутренних дел Владимир Васильев вместе с Юрой Гейко, нашим большим правозащитником, сказали, жалуйтесь на милицию, но конкретно. Знаете, сколько пришло им случаев? 7. Всего-навсего, да.
Ну отлично.
Поэтому на кого обижаетесь? На себя и обижаетесь.
Вот Алексей спрашивает, МАЗ сбил и остановился, не скрылся?
Нет, он был пьяным, он уехал с места ДТП.
То есть там еще
отягчающих обстоятельств очень много. Да.
Да.
Это вот как раз то, на
Алексей, он там врезался еще в автомобили другие, он вышел и, в общем-то, показывая удостоверение, пошел ловить машину, его, в общем-то, вовремя остановили. А, вот в чем дело. Да, начните с себя, не надо стебаться над этой властью по одной простой причине. Ее выбрал народ, а то, что народ выбрал и так далее. Дальше еще было. Власть – это мы. Очень хорошо, когда с нами что-то происходит, мы применяем простые достаточно меры. Если мы пьем, бросаем пить. Вот, и если не можем бросить пить, обращаемся к доктору, или наши родственники обращаются к доктору. А в простых вещах, знаете, когда наглеем как-то, нас останавливает другая часть народа. Вот и все. Не надо говорить, народ, это мы, это зеркало с нас. Да, конечно. Но вот знаешь, сколько человек заметили, вот ты вчера говорил об эвакуации в твоем переулке,
да.
А в моем переулке 3 ночи это было. Знаешь, сколько народу заметило?
Сколько?
Из всех домов. Заметила это и каким-то образом задавала вопросы. Вот когда я видел, а я там довольно много там смотрел, и гулял, и смотрел, как это все происходит. Праздники были по вечерам все это. 2 человека.
Ну, вот и про это я и говорю.
2 человека.
Айрат пишет. Здравствуйте, нужны независимые гаишники, как частный детектив. Они, по-моему, и так ни от кого особенно не зависят.
Только от полковника. Да, мне полковник сказал. Я очень часто слышу от инспекторов ДПС.
Да. Мы все больше и больше приближаемся к дикому обществу. В конце концов, столкнутся интересы 2 группировок, и что тогда? Мы уже давно в диком обществе. И, конечно, правы, когда говорят, что зависит во многом от нас, но поэтому-то и надо говорить, что происходит.
Конечно.
И добиваться. Успеем мы минуту? Нет, не успеем, наверное, звонок. Ну что, давайте выводы сделаем. Вот сегодня мы будем следить за, будет ли...
Подана кассация.
Да, кассация. За этим обязательно надо следить. Вы понимаете, не надо терять силы и говорить, что все равно так будет. И говорить, и громко, и следить... отслеживать и так далее. Спасибо, Саша. Александр Пикуленко принимал участие в этом разборе с историей МАЗа.
Разворот. Вот новый разворот.
Другая тема, которая была вами же выбрана с тем же счетом, Андрей, ты помнишь?
Да-да, 82,8. Причем прям буквально все до 10-й.
Буквально тик в тик было до 10-й.
Как вчера в матче России-Латвии примерно.
Ну, примерно, да. Но тема такая, что американский сенат принял очень символическую и символичную важную резолюцию, принял и принес формальные извинения, официальные извинения от имени американского народа, не от имени власти, понимаешь, от имени американского народа всего, за рабство и за расовую сегрегацию.
Это накануне дня отмены рабства все это было.
Ну,
кстати,
да, отмены рабства. У нас еще в следующем году будет просто... 64-й, это в этом году просто. В 1864 году отмена рабства произошла. Меня здесь интересуют две вещи. Во-первых, конечно, это важный символический жест, да, как ты считаешь? Важно, да, все.
Ну, безусловно.
Да, безусловно. Во-первых, американский народ сейчас — это все. И темнокожие, афроамериканцы, и пуэрториканцы, и все кто угодно. И, знаешь, иммигранты разных мастей, и новых волн, даже 70-х, там, годов 80-х — это все. Почему они должны извиняться перед темнокожими за рабство? Это что?
Ну, это
и
так,
те же самые...
Ну, тоже это как
и африканцы должны извиняться,
да?
За рабство, получается, да? Во-первых, вот сейчас сделана была огромная проделана практическая работа. В 60-х годах борьба за равные права. И все это привело к тому, ну, как мы всегда говорим, привело к тому, что сейчас в Белом доме сидит афроамериканец, еще даже, собственно, африканского недавнего происхождения по отцу Барак Обама, да? Он сидит. Вот это увенчал.
То есть,
зачем еще
перед ним извинились?
Зачем еще? Перед его предками.
Перед его предками.
Кстати, что было извиняться? Потому что они как жили в Африке, так и жили. Между прочим. Это не американские негры, так скажем. Его предки-то. Вот в этом есть какая-то странность. Но, с другой стороны, может, эта странность-то лучше, чем вовсе там приводить кучу рациональных всевозможных причин, почему не надо извиняться. Как у нас, знаешь, здоровались уже, говорят, там со всеми странами окрестными. Так вот, ну, нужно ли приносить какие-то извинения своему народу? Правильно здесь задали вопрос, и, конечно, народам СССР тоже, хотя бы в этих
ну масштабах. Да, все эти истории с Прибалтикой и так далее, и так далее.
От имени народа Российской Федерации, а не от имени какой-то власти.
Ну, а вообще, вот, должны ли, например, там, мы нести ответственность за то, что делали наши предки, да?
Ну, во всяком случае, здесь, ну, что ответственность? Мы же не в тюрьму себя заключаем, а мы говорим, ребята, это была фиговая история, хотя, может быть, исторически она была как-то определена.
Ну, я говорю, понятно, что это
вон,
символ,
великий
но
Джефферсон,
тем,
знаешь,
но
как Джефферсон
менее...
говорил, почему нельзя рабство отменять? Это нарушает...
Почему кто-то должен извиняться за то, что делал его дед, прадед? Он не мог никак повлиять на поведение своего предка, он не мог его воспитать.
Сейчас становится понятно, что это было плохо. И это вообще бесчеловечно, ребята. Это, наверное, все-таки указание на то, что этого больше никогда не будет, вот таких вещей. Знаешь, как католическая церковь осуждает инквизицию. Для этого комиссия была собрана.
Да.
Да, комиссия была. И изучали вот что. Были ли действия Святой Инквизиции адекватными и своей эпохи, адекватными тем даже религиозным преступлениям, которые тогда рассматривались. Признали, нет.
Ну вот. Да, ведь здесь же еще важно учитывать историческое время, исторический момент, да? Вот, ну, раз собрались и признали, то, наверное, тогда...
Ну, значит, так, взяли город, например, да?
Угу.
Взяли город.
Для
да?
примера.
Да, это война. Да, это война. Тоже Казань. Да, это война. Но зачем людей-то потом резать? Это тоже выходит, если об этом говорят там с ужасом, и появляются всякие выражения, да, по этому поводу, то это значит перехлёст даже с точки зрения той эпохи.
Угу. Давайте, скажи, может, звоночки послушаем.
Звонки. Для того и мы и сделали. Звонки для того, чтобы вы смогли сказать, должна ли из... Вот только те, кто считают, что должно извиняться. Вот российский парламент, российское федеральное собрание перед какой-то категорией народа. За что-то. За что-то должны были бы извиниться. Только те, кто считает. Те, кто считает, что не надо, ну вот, скажем так, ваше мнение уже заранее понятно. Алло, добрый день.
Алло,
только радио. Да, только радио выключите,
да, обязательно.
Пожалуйста.
Здравствуйте, да. Это Татьяна Пашкевич из Петербурга.
Из Петербурга, да.
Для меня это кажется абсолютно понятным и ясным со всех точек зрения, потому что в этом оценка, а у нас не хватает по очень многим факторам оценки.
А вот скажите, пожалуйста, скажите, да. Если, например, Федеральное собрание, Совет Федерации и Дума, если... приняло бы такое постановление, чтобы извиниться перед какой-то категорией людей. Перед какой категорией людей, прежде всего, надо было бы извиниться и за что?
Мне кажется, вы как-то не очень точно ставите передо мной этот вопрос. Потому что у нас столько категорий всяких людей, которые пострадали. И дело не в форме, именно извинения или еще что-то. Вы сами ведь занимаетесь замечательной оценкой по разным вопросам, по истории войны и прочее. И в этом тоже. Каждый народ, каждая страна, он выбирает свою форму.
Ага, значит, вы считаете, что дело не в извинениях, а дело в том, что надо дать четкую оценку.
Да, и в этой оценке должна присутствовать обязательно, естественно, вот это как бы извинение. А именно извиняется, ну почему вот именно эта власть? Да, народ, население. Ну вот я не понимаю даже, как можно в такой форме ставить вопрос. У нас не хватает честной... точные оценки во всем, и в том числе в истории нашей страны.
Я понял. Значит, вот, по-моему, заход в тупик был такой вот.
Не, на самом деле, мне кажется, вот смотрите, ситуация не такая однозначная. Мне так кажется, то, что извинения, это все понятно, да? Но вот если представить, вот звонила сейчас женщина, и говорит, у нас очень много перед кем, надо извиниться, да? Вот.
Так надо с чего-то начать.
Хорошо, надо с чего-то начать, но извинения — это одно. А вот если, допустим, речь пойдет о каких-то денежных компенсациях,
ну, да нет, ну уже это параллельное дело. Это параллельное дело. Это параллельное. Сейчас мы говорим только о официальных символических извинениях.
В этом, конечно, нет никаких проблем.
В этом как раз огромнейшая проблема. Компенсации втихую легче выплатить, минимальные, я не говорю большие, чем признать что-то публично, понимаешь? Это очень часто. И повторять. Знаешь, какой был сейчас один из иерархов Русской Православной Церкви, дал абсолютно четкую оценку Сталину, как человеку, уничтожавшему собственный народ, и никакие военные победы не могут его оправдать, понимаешь? Никакие военные победы не могут оправдать. Он считает, что вообще победа была чудо. Это потрясающе было. Сколько на него вылили сейчас дряни и гадости, нечистоты, помоев. Когда человек один из немногих, кто сказал ясно и четко. И, мне кажется, по-христиански правильно. Один звонок мы послушаем еще сейчас и зададимся таким вопросом. Я думаю, что мы об исторических извинениях мы даже сделаем передачу отдельную, не так. Алло, добрый день. Алло, здрасте.
Алло, доброе утро.
Да, здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы нам звоните?
Аслан из Ингушетии.
Да, скажите, пожалуйста, за что надо было бы извиниться Российскому Федеральному Собранию?
Я считаю, что Российскому Федеральному Собранию надо извиниться перед народами Северного Кавказа, в первую очередь чеченцами и ингушами, за депортацию в сталинское время. Полностью все народы были депортированы. Было конфисковано их имущество. А многие, которые остались в городах, были просто-напросто...
Я понял. Значит, мы помним о депортации. Значит, вы считаете, что надо извиниться прежде всего за депортацию. Тут тоже еще за покорение Кавказа надо было бы извиниться, говорит нам здесь из Махачкалы, наш слушатель говорил. Да, наверное. Но еще ко всему. А во время гражданской войны за натравливание еще использовали, большевики использовали и кавказские народы Кавказа, натравливая их, например, на казачество. Для уничтожения казачества использовали, просто брали и натравливали. Вот я думаю, что наша первая слушательница попала в точку, в одну болевую точку. Знаешь, в какую? Непонятно, с чего начинать.
Вот именно. И непонятно, чем заканчивать, да?
И так сразу. А почему?
И как сделать эту верную оценку?
А почему вы говорите верную оценку?
Где найти тот баланс? Что такое верная оценка, а что такое неверная?
Понимаешь, когда
для одного
говорит...
верное что-то одно, для другого что-то другое.
Вот когда говорит, например, иерарх христианской той или иной церкви, Он определяет это с точки зрения христианской морали. И он говорит, а когда начинают христианские иерархи говорить с точки зрения государственной необходимости, в этом нонсенс какой-то. Поэтому должно быть всестороннее рассмотрение. И если не дана юридическая там оценка, предположим, тому же колхозному рабству, да, трудно ее дать, юридическую оценку, то моральную дать можно. С тем же голодомором, голодом начала 30-х годов тоже можно. Ведь постаралась и сделала Дума, кстати, постановление об этом. Помнишь?
И
в
вот
пику украинцам, но сделал.
Вы говорите, с чего начинать, и с чего начинать в том числе во времени. Да? Мы сейчас преимущественно говорим о 20 веке, а откуда вообще? Вот,
да давайте разберемся сначала.
Руси?
Может быть.
А почему нет?
Давайте с 20. Ну что, может быть, от самого близкого к самому дальнему, как начинать, главное начать.
Может, там за татаро-монгольское иго или что-нибудь в этом роде?
Угу. Да, Улан-Батор. Ну, понятно, да, извиняться. Вот здесь мы впадаем просто в кому такую мыслительную, и все, и ничего не получается. С чего-нибудь надо было бы начинать. Мы же продолжим новостями, а потом обязательно вам про выплаты топ-менеджерам «Газпрома» мы вам статью почитаем.
Разворачивайтесь в марше! Последние экономические новости.
10:46. Начнем с валютного рынка. Доллар и евро немного снизились сегодня на ММВБ. Рубль незначительно укрепился по отношению к бивалютной корзине. Торги американской валюты начались на бирже в диапазоне от 31 рубля 11 копеек до 31,15. Это несколько ниже уровня закрытия предыдущего дня. Что же касается евро, то торги по этой валюте открылись вблизи уровня 43 рубля 40 копеек. Стоимость бивалютной корзины составила примерно 36 рублей 65 копеек. Рынок акций российский открылся сегодня ростом цен большинства голубых фишек. Аналитики говорят, что происходит коррекция на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры. Индекс ММВБ сразу же вырос на 0,7%, достигнув 1027 пунктов. Лидерами роста выступили акции Роснефти и Татнефти. Накануне также росли индексы в Европе и США. Поднялась Азия сегодня и растут американские нефтяные и фондовые фьючерсы. Что касается цен на нефть, то они также закрепились на уровне выше 71 доллара за последние сутки. В Нью-Йорке за нефть марки Light Sweet давали 71 доллар 36 центов. Накануне, что же касается торгов в Лондоне, то там нефть марки Brent стоила 71 доллар и 3 цента.
Разворот.
Сейчас прочитаем статью, только Лили просит меня доцитировать Джефферсона. Вот здесь, ну, с Родионом невозможно вообще. Он всегда свое всегда несет, не слушает никого, грубо прерывает.
Хорошо. Упрямый.
Да, упрямый. Можно, Андрей, доцитировать Джефферсона? Помнишь, когда
пожалуйста,
о рабстве
пожалуйста.
Говорили? Джефферсон мотивировал тем, что невозможность отмены рабства сейчас и осуждение рабства. Это входит в противоречие с священным правом человека на собственность. А это такая же собственность.
А вот Сан Саныч говорил, что стоит извиниться за крестьянство, перед крестьянами.
Да, абсолютно.
Но с другой стороны, смотрите, вот сейчас еще секунду. Ведь это как бы форма договора, да? Ты принимаешь условия игры.
Ага.
Вот. Если, да. если следовать этой логике, любой начальник должен извиняться перед своим подчиненным. Вот. Ну, потому что у подчиненного могут возникнуть сомнения, так сказать, в адекватности.
Ты помнишь, какой договор был во время коллективизации? Отличный договор. Главное, равноправный. У меня есть выбор, как спрашивают в плохом переводе американских фильмов, да? А у меня есть выбор. Вот выбора не было. Во всяком случае, он был неадекватный. Или в ссылку, или на тот свет, или вступая в колхоз. Так, председатель правления «Газпрома». Ольга, слышите нас? Вы требовали этой статьи.
Она вам там написала, что уже все будут на работе, а пока все ехали в машинах и слушали, вы об этом не рассказывали. Прайм-тайм.
Ну, конечно, да-да-да, в этом заговор всемирный. Представитель правления «Газпрома» Алексей Миллер может получить за работу в 2008 году 5,3 миллиона долларов. Из них 2,8 десятых за руководство Советом директоров «Газпромнефти». Это очень подробная статья.
В газете «Ведомости».
В газете «Ведомости», да. Подробная, небольшая, но подробная статья. Вот тут получается, что здесь «Газпромнефть» готовится заплатить 9 членам Совета за год 17,4 миллиона долларов. Следует из материалов годовому собранию акционеров 22 июня. В 2,6 раза больше, чем за 2007 год. 2008 это еще докризисный у нас получается, да, в большей своей части.
Ну, в большей, да, но смотря когда.
Но все равно выплаты, например, это дикая сумма, пишет Алексей Навальный, говорит, вернее, Алексей Навальный отвечал на вопрос «Ведомостей». В условиях кризиса он акционер «Газпромнефти». Президент Дмитрий Медведев и премьер Путин не раз призывали госкомпании экономить на бонусах. Сам «Газпром» планирует сохранить выплаты Совету на прошлогоднем уровне, но консалтинговая группа Risk Matrix считает, что это много, рекомендуя акционерам «Газпрома» голосовать против. «Лукойл» готовится заплатить директорам по 4,5 миллиона рублей, «Роснефть» примерно по 200 тысяч долларов. Вознаграждение неисполнительным директорам, эти, которые ничего не исполняют, мне всегда нравилось, неисполнительным директорам, «Шелл» составил в 2008 году 177, от 177 до 263 тысяч долларов. Глава Совета получил миллион. В BP было 144-272 тысячи. Шеврон 220-269 тысяч. Это Risk Matrix, который призывает как раз несколько ограничить выплаты. Представители «Газпрома» и его нефтяной дочки от комментариев отказались. «Газпром» не, может, нам дадут? Да. Может, нам прокомментируют?
Перепадет.
Да. «Газпромнефть» не госкомпания, 95,7% ее акций у «Газпрома». Очень интересно. Получается, очень интересно, 95% у компании, которая, в свою очередь, сама тоже не государственная, получается, да?
Но выходит дело.
Нет, это очень, очень смешные здесь аргументы. Ну вот, во всяком случае, это называется «хозяйки на заметку», так негласно называется. И в своем достаточно сухом информативном стиле «Ведомости» пишут об этом и правильно делают. Я думаю, что мы будем как-то ситуацию и 22 числа, и собрание мы откомментируем. Здесь еще в тех же «Ведомостях», если мы остаемся сейчас на несколько минут в обзоре экономической прессы, я бы отметил, прочитайте внимательно, это действительно надо читать, фишка от Батурины. А дальше, «Мелочная дума».
Это вот про...
«Закон о досудебном взыскании налогов будет принят, несмотря на возражения видных депутатов». Да. «Взыскание налоговых долгов». Тоже прочитайте обязательно.
Ну, давайте я здесь несколько строк. По поправке, внесенной 22 мая, Верховным судом дают налоговикам право взыскивать граждан недоплаченные налоги, пени и штрафы без санкции суда, что вообще, по-моему, вещь такая чуть ли не запредельная. Обращаться прямо в банк, где открыты его счета. Если там средств недостаточно в банке, то забирать личные средства должника, а если и их не хватит, то при содействии судебных приставов изымать у гражданина имущество. То есть, вот, я так понимаю, вы можете даже не знать, да, о происходящем, просто в один прекрасный день в вашу дверь раздается звонок, входят люди и говорят, а вот у тебя тут плазменная панель, давай-ка мы...
Нет, ну не нагнетает, здесь немножко не так. Давайте выясним процедуру будущего закона.
А еще вот Deutsche Welle у нас здесь сообщает, тоже, мне кажется, достаточно любопытный, как раз про премиальные бонусы. Но это в Германии, правда? Бундестаг принял новый закон о должностных окладах менеджеров, который предусматривает зависимость суммы премиальных от успешности предприятия. Кроме того, если компания несет убытки по вине менеджеров, они должны будут возместить не менее 10% ущерба из собственных средств. Как вам, Сергей Александрович, такая?
Ну да, да, это я уже слышал, я уже обдумывал эту перспективу
сумма
и решил заплатить налоги.
Впрочем, не должна превышать размеров зарплаты менеджера за полтора года. То есть, если вот вписывается в эту сумму, да, и если доказано, опять же, каким образом, не очень понятно, что по вине менеджера предприятие неуспешное, то из его личных средств 10%.
Вообще, меня очень интересует отобрать. Здесь. У меня первый вопрос. Кто доказывает, как не суд?
Ну, наверное, суд. Хотя, опять же, смотрите, частные предприятия, да, как хочу, так и веду, в общем-то, дела.
Давай пригласим кого-нибудь, да? скажем, и в кредите, я думаю, что обязательно сегодня зададут. И юристов надо будет пригласить, вот как они рассматривают эту ситуацию с этим новым законом. Я бы еще несколько вещей вот сказал, так, достаточно полезные. Вот во времени новостей состояние московских дорог развязок. Я думаю, что очень многих, всех москвичей практически это интересует. Московские дороги попали под бюджетный секвестр. Власти столицы наряду с другими расходами сокращают в 2009 году финансирование дорожного строительства весьма существенно, в половину, на 50%. Однако городские дорожники все же обещают дать в срок те проекты, строительство которых находится в завершающей стадии. Здесь большая фотография развязки у белорусского вокзала. Вот что у нас еще пишут. Значит, все газеты обращаются к экономическим темам в той или иной степени. Ну, у нас и городские здесь новости. Вот, например, ФАС разрешила МТС купить 100% Комстара. Это у нас в газете «Газета». В газете же «Газета», вот то, что я говорил, городские новости, они же экономические, это с дорогами, зеленый свет для Ленинского, в мэрии решили убрать проспекты светофоры. Вот как это монтируется с секвестром дорожного строительства, убрать светофоры, это будет гибель. То, что мы знаем, что строительство вот буйных вот таких огромных развязок обязательно упрется во что-нибудь. В то же самое шоссе за Ленинским проспектом. Не знаю, убрать светофоры, как сделают развязки. А как сделать? Они же все плоские на Ленинском проспекте. В основном-то, да?
Ну да. Кстати,
особенно говоря,
там, где Гагаринская площадь, сейчас я просто сейчас там езжу, там переключили один светофор, когда выезжаешь с Профсоюзной улицы на Ленинский проспект,
да,
в сторону центра. И там светофор теперь мигает все время желтый. Вообще все время, в любое время суток, не только в ночное. Вот. То есть,
это кошмар, там нельзя так.
Вот, в том-то и дело. Это вызывает на самом деле
там дикие неудобства. Еще...
Вот Сан Саныч ушел, может быть, на следующей неделе.
Там идут с Ленинского, подъезжают с Профсоюзной. Едут в тоннель, едут налево.
На третье на кольцо, Ленинский, там, да, да. Две уходят, как бы два направления, да, и выезжать стало крайне неудобно. Я, честно говоря, не знаю, чем вызвано это, но мне кажется, что там тьфу-тьфу-тьфу, конечно, но что-то до первой какой-то крупной аварии там очень недалеко, потому что несутся со всех сторон, и многие даже по привычке там ждут светофора, да, а его нет, он там все время мигает желтым.
Так, ну что же, давайте мы сейчас, ну, уже почти все у нас.
У нас еще погода. Нас там просили рассказать, кстати, о погоде на выходные.
Да, вот Сергей, кстати, говорит, зато выплаты дивидендов уменьшили в 7 раз. Я хочу ответить, что здесь очередной идиот, который нам пишет. У нас есть такой идиот Юрий, знаешь, ты сталкивался с ним?
Нет,
знаешь,
еще.
Который крупно подписывается. И у него всегда выделяется большими буквами какая-нибудь дебильная его фраза. Почему я об этом говорю? Я обычно не говорю об этом. Потому что здесь я хочу еще раз подчеркнуть, что когда происходят извинения, это не влечет за собой финансовых последствий. Извинения парламента перед чужой страной и так далее. Поэтому я говорю, что это параллельно происходит. Другие вещи. Принимаются постановления, принимаются законы, например, о компенсациях репрессированным гражданам или компенсации, которые решает суд. Сейчас почему-то перепутали то, что родственникам жертв Катыни, да, решает их реабилитации. Но это они подали в суд, а другое дело, там, компенсация жертвам. Это разные вещи.
То есть речь идет о некой публичной
совершенно
акции.
Совершенно разных вещах. А публично парламенту признать, например, извиниться за ту же Катынь, это другое дело. Это абсолютно моральные вещи. Так что давайте, друзья мои, и не будем начинать сильно пить прямо с пятницы утра.
Развернитесь, пожалуйста.